Приветствую всех любовью Иисуса Христа. Я какое-то время жил в большом городе, сам ездил на транспорте, братья возили, но я никак не мог понять, куда меня везут, как все это движется. А потом увидел на стене карту, и мне сразу стало понятнее, не то что все понятно, куда меня везут, куда троллейбус едет. И я хотел бы тему об очищении тоже не просто точечно вот так взять, а посмотреть объемно, ну, времени не так много я займу, посмотреть на это дело, на эту сторону нашего спасения объемно. Апостол Павел в послании к римлянам излагает суть нашего спасения, послание к римлянам, особенно ярко. Наше спасение имеет три таких основных, конечно, аспекта. Иногда даже так называют три буквы «О». В первых главах апостол Павел в послании к римлянам пишет об осуждении. И заканчивается этот раздел, 3 глава, 23 стих, «Все согрешили и лишены славы Божией». Вот такую черту под своими рассуждениями подводит апостол Павел. То есть небольшие грешники только, не те, которые, ну, какие-то явные грехи, о которых все люди говорят, нет, все согрешили. Исключительно все. Я как-то на курсах задал вопрос, у нас разговор пошел. Вся наша праведность, как запачканная одежда. Я спрашиваю, к Иову это относится? Некоторые братья говорят, нет, 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 к Иову это не относится. А апостол Павел здесь говорит, все согрешили. И Иов согрешил, и другие, кроме Иисуса Христа, конечно, да, все согрешили. Третья глава дальше начинается, речь идет об оправдании, получая оправдание даром. Павел так резко переходит. В пятой главе потом говорит, получая оправдание верою. Шестая глава тоже начинается очень резко. Павел переходит на освящение. Что скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Вот три таких стороны спасения Павел здесь рассматривает. Осуждение греха, оправдание и освящение. Ну, по восьмую главу. Хотя так где-то он потом возвращается к этим темам, но более систематично. Шестая, седьмая глава. Шестая, седьмая, восьмая глава – это об освящении. Но я хотел взять более короткий отрывок, подтвердить, что эта мысль, она в Библии не однажды. Это случай с Иисусом Христом, 8 глава Иоанна. Приводят ко Христу женщину, ну, грешницу, понятно. Другие люди грешники, но мы не такие, да? Вот так им показалось. Приводят ко Христу, камни у них в руках и искушают его. Вот 7 стих. Когда же продолжали спрашивать его, то есть, ну да, я поясню, вопрос какой? Моисей велел побивать таких камнями за такие грехи, а ты что скажешь? А он молчит. Когда же продолжали спрашивать его, восклонившись, сказал им, кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Вот здесь мы видим сразу налицо осуждение греха. Я эту тему чуть-чуть затрону. Осуждение греха других людей. Осуждение греха других людей. То есть других людей они готовы побить камнями. А себя на тот момент они не видели. Пока со Христом не столкнулись, они себя не видели. Других, пожалуйста. И у нас тоже бывает такое. Вот других. Иногда даже в церкви бывает. Надо в церкви провести очищение. А служители чувствуют, что движется-то это желание чем? Почистить других. Иногда так вот оно как-то выглядит. И вот здесь мы тоже встречаем осуждение других без желания видеть себя. Да, осуждать других или грехи других церкви тоже дано право. Церкви тоже дано это право и даже обязанность где-то. Извергните развращенного из среды вас. Но это уже другое. А здесь было просто вот так. Просто, ну и вот они с этой проблемой приходят ко Христу. Христос сказал, кто из вас без греха, первый бросит в нее камень. И наклоняется к земле, чтобы никого не смущать. Я понимаю, важно не то, что он там писал, ну, может быть. Он наклоняется к земле, чтобы никого своим взглядом не смущать. Делайте, что хотите. Можете бросать камни, можете уходить. Женщина, ты можешь уйти. И здесь как бы неявно так, в чем же она осудила себя, как она выразила осуждение своих грехов. Она выразила осуждение своих грехов чем? Тем, что она не ушла за последним мужчиной. Если бы она себя не осудила, вполне естественно, за последним человеком, который держал в руках камни, она бы ушла и вернулась к прежней жизни. А она стоит и этим как бы говорит. Христос ее спрашивает, кто осудил тебя? Она говорит, никто, Господи. Во-первых, она сразу поняла, с кем она имеет дело. Во-вторых, никто, Господи. Но этим она как бы говорит, Господи, они не имеют права бросать в меня камень, а ты имеешь. И я стою здесь. И если ты бросишь камень, я его приму. Потому что я достойна. Ты можешь, ты имеешь право бросить в меня камень. И здесь вот после такого осуждения, то осуждение, которое фарисеи имели, оно ни к чему их не привело. Оно их ни к чему не привело. А вот то осуждение, которое было у этой женщины, вот такое личное, Христос дальше идет и говорит, и я не осуждаю тебя. Оправдание. Я не осуждаю тебя. Да, мы скажем, а как Христос имеет право оправдывать? Но это уже дальше, мы еще тоже об этом поговорим. Потом Христос ее на этом не оставляет и говорит, иди и впредь не греши. Это уже что? Это уже освящение. То есть осуждение греха у этой женщины мы здесь видим, оправдание Христова и иди и впредь не греши. То есть освящение. Вот спасение человека, оно, вот эти три составляющих, оно в себя включает. И здесь в этом отрывке мы тоже видим. Начало церкви тоже как первое, когда родилась церковь, первое, о чем был разговор. Ну, проповедь Христа, проповедь Петра о Христе, а потом, когда пошел диалог, первое, о чем он был. Что нам делать, мужи, братья? То есть, что нам делать с грехами нашими? Мы согрешили, мы виновны, что нам делать? То есть налицо было осуждение своих грехов, осуждение своих грехов. Ну и Петр потом дальше объясняет и говорит, покайтесь и докрестится каждый из вас и получите дар Святого Духа. Но вначале было, то есть церковь, первый диалог, который прошел в церкви, это был на тему осуждения, что нам делать? И такие вопросы мы находим и дальше, уже в книге «Деяния апостолов». Что нам делать, говорит страж в Филиппах, что делать, как спастись? Этот вопрос, он стоит. Осуждение других, оно тоже, я уже чуть-чуть затрагивал, оно тоже присутствовало в первой церкви. Когда Анания с Сапфирой согрешили, Петр не остался равнодушным к этому. Иногда сегодня говорят где-то, и наше братство обвиняет, зачем трогать чужие грехи? Какая вам разница, как я живу? А в общем-то так оно не было. Богом оно так не задумано и не замыслено. Да, можно, конечно, впасть в какую-то крайность и быть мелочным любителем обличать других. Это делать не нужно. Кто-то сказал, если у тебя есть дар обличать других, закопай его. Это другой вопрос. Но здравое осуждение греха, там, где это действительно, вот, оно в церкви уже присутствовало в самом начале. Оно в самом начале уже присутствовало. Осуждение греха в других. Христос, когда говорил о Духе Святом, одна из первых миссий Духа Святого, Он пришед, обличит мир о грехе. То есть обличение о грехе – это одна из первых миссий Духа Святого. То есть с этого он начинает свою работу в сердце человека, обличает его о грехе. Да, он не оставляет. Сатана тоже, или совесть наша, она тоже бывает обличает о грехе. Но если оно не идет к Богу, то человек погибает. Иуда тоже был обличен о грехе. Только он пошел не ко Христу, а он пошел в другую сторону и погиб. Но когда Дух Святой обличает о грехе, он ведет к Богу, он ведет к покаянию, он показывает выход. Я думаю, эти искушения бывают. Какие-то сильные вот такие переживания о своих грехах. И как будто нет выхода. Это не действие Духа Святого. Дух Святой, да, обличает, но показывает выход. Да, иногда, может быть, не так быстро оно проходит. Давид о себе пишет. Иногда вопросы задают, а почему за некоторые грехи людей отлучают, они каятся, а их не сразу восстанавливают. Есть грехи, которые человек должен... Ну, осуждение, оно должно пройти какое-то время. Давид себя осуждал. Он говорит, я слезами омочал постель мою, плоть моя иссохла. А почему Бог не торопится Нафана посылать? Давид был не готов. Здесь осуждение, оно должно было пройти время. Давид должен был хорошо поплакать. А потом приходит Нафан. Потом приходит Нафан. И даже удивительно, когда он высказал Давиду, и он как бы торопится, но Господь снял с тебя вину. Даже думаешь, ну, Нафан, ну что ты так торопишься? Он видел, что Давид уже, его осуждение греха Давида, оно готово. И когда его потомок пишет псалом и говорит, Господи, вспомни Давида и все сокрушение его. Не подвиги его, не еще что-то, а все сокрушение его. То есть он был готов. Вот там осуждение, оно было достойно. Еще Исаия, тоже интересно для нас оно. Исаия, молодой пророк, я понимаю, книга большая. Видимо, он с молодости начал пророчествовать. И вот первые 5 глав, интересно, Исаия раздает осуждение. Туда, сюда. Ну, у меня нет времени сейчас детализировать. Особенно 5 глава изобилует этим. Горе тем, горе другим. Там около 7 раз, наверное, в 5 главе только. Это горе тем, горе всем. Бог смотрит на него, Исаия, так дальше не пойдет. Так дальше не пойдет. Горе всем. Если ты будешь дальше так пророчествовать, я с тобой не смогу ничего сделать. Исаия, и Бог каким путем идет? Вот где суть, как бы, осуждения в грехе? Человек должен увидеть Бога. Вот Исаия увидел Христа, Иоанн об этом пишет, что Христа он видел на престоле. И что у него выразилось? У него пропало желание уже судить других. Такие слова, которые мы часто повторяем. «Горе мне, погиб я». И там тоже написано сразу, ангел взял уголь, очистил уста его и говорит, «Очищено беззаконие твое, очищено». Вот так Бог с нами поступает. Поэтому осуждение греха, оно тогда, когда мы с Богом немножко познакомимся. Если человек Бога не знает, настоящего осуждения греха не будет. Или будут бесконечные оправдания, что я не виноват, или будет такое осуждение, ну, как у Иуды, например. То есть оно ни к чему не приводит. Оно не приводит. А настоящее осуждение тогда... когда человек познакомился с Богом. Смирение также. Мы говорим, надо смиряться. А человек сам не может смиряться. Это невозможно. Настоящее смирение приходит тогда, когда человек увидит Бога. Давид говорит, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. После чего он такие слова говорит. Когда я посмотрю на небо или посмотрел, увидел звезды, дело твоих рук, вот тогда что есть человек? Поэтому если мы будем смотреть на себя, мы будем казаться хорошими, но не хуже других. Я помню свое покаяние тоже. Я какое-то время спорил с Богом. Господи, я грешник, я понимаю, но я не самый худший еще грешник. Есть похуже меня. И Бог молчал и ждал, когда же я дойду, чтобы сказать: Господи, все, сдаюсь, я хуже всех. Ну да, я в тюрьме не сидел, каких-то таких грехов не делал, но все равно Бог меня подвел, что ты самый большой грешник. Павел о себе тоже пишет: я первый из грешников. Вот настоящее осуждение, оно тогда, когда человек встречается с Богом, а это работа Духа Святого. Потом оправдание. Бог не держит человека, когда он поспел в своем осуждении греха, Бог его не держит в этом состоянии. Как я уже говорил, Нафан поторопился Давиду сообщить о его прощении. Почему Христос имеет право нас оправдывать, когда мы грешники? Потому что Он умер за наши грехи, и Он воскрес. Почему Он мог сказать этой женщине: «Я не осуждаю тебя»? А потому что пройдет совсем немного времени, его не камнями побьют, а еще хуже — казнь, распнут за ее грехи, за мои грехи, за ваши грехи, ее распнут. И поэтому он мог и больному сказать: прощаются тебе грехи твои. Фарисеи возмутились, как он может прощать грехи. А он может прощать грехи, потому что он заплатил. И оправдание наше в чем еще? Что Христос воскрес. Это оправдание. Я чуть-чуть один пример приведу. Это было в Корее. Один террорист убил сына в одной семье. Быстро это преступление раскрылось. И вот идет суд. Отец был христианин, этого пострадавший отец, можно сказать. И он говорит: отпустите этого человека, я его усыновлю. Нашего мальчика нету, я его приму в свою семью. Суд, к удивлению, пошел навстречу, и вот отпускает этого человека, он его усыновляет. Но с этого ничего не вышло. Ни этот преступник не смог видеть родителей, которые плачут о сыне, видеть там братьев, сестер не смог. Отец и братья, сестры, мать не смогли. Не смогли. И они его отпустили на все четыре стороны. Почему они не смогли? Потому что была смерть, и не смогли. Почему Бог может нас оправдывать? Потому что та жертва, которая ради нас принесена, это жизнь единородного Сына Божия. Бог его воскресил. Бог его воскресил. Совсем другое дело, когда сын приводит невесту в дом. Понятно, ее принимают в хорошей семье, хорошо принимают. Почему? А потому что к своему дитя прибавилась еще одна. Вот на таких правах мы получаем оправдание. Христос воскрес и приводит нас к Богу, и приводит нас туда. Вот на этом основании, на Его воскресении, мы имеем оправдание, на Его смерти и на Его воскресение. И кто осудит? Мы часто смотрим на себя и говорим: Господи, да я такой несовершенный, да мне лишь бы на пороге в Царстве Небесном. Это неправильно, это не смирение, это ложная скромность. Я иногда так говорю: вы видели где-нибудь на браке, чтобы невеста сидела на пороге? Так не бывает. На пороге ангелы будут, они лучше нас с этим справятся. Место невесты рядом со Христом. И когда Христос объявится, ну как у нас на браке бывает, заходит жених с невестой, весь ангельский мир воскликнет: достойную невесту ты нашел и привел. По-другому я не понимаю. По-другому просто невозможно. Господь Иисус Христос наш, Он эти слова услышит: достойную невесту ты принял. Мы скажем: да, мы такие. Об этом там речи не будет. Об этом речи там не будет. Не наша праведность. Вессон же есть праведность святых, да, но дано облечься ей, о церкви написано, в вессон. Но это праведность Христа, это праведность Христа. И никто не осудит. Но для этого нам нужно принимать праведность Христову. Апостол Павел пишет: усиливаясь поставить собственную праведность. Вот это нас губит. Вроде бы мы свои грехи осознали, а потом говорим: Господи, все, теперь дальше я буду сам. Я не такой уж плохой, я со своими грехами справлюсь, у меня что-то получится. Ну, Бог ждет, Бог ждет. Да, Бог не отвергает сразу, но Он ждет, чтобы мы поняли, что не получится. Пришел человек не в брачной одежде на брачный пир. Первая у нас ассоциация, что он пришел в каком-то грязном тряпье. Не думаю. Его одежда была ничуть не хуже, чем брачная одежда, которую раздавал жених. Может быть, даже лучше. Скорее всего, она была даже лучше. Иначе бы он поменял ее. Но а чем это все кончилось? Кончилось тем, что хозяин говорит, выбросьте его во тьму внешнюю. Также у Иова. У него была человеческая праведность. И Бог даже не отрицает. И сатана видит. Была вот эта человеческая праведность. А Бог видел, что Иову надо больше понять. Ему надо принять праведность Божью. Ему надо встретиться с Богом. Вот что ему нужно. А человеческая праведность и человеческие усилия, они никогда не дадут покоя. Иов внешне был праведный, все было хорошо. А он сам характеризует свое состояние. Чего я боялся, то и пришло ко мне. То есть он жил и боялся. И вот если мы будем вот этим путем идти, пытаясь, усиливаясь собственную праведностью, Господи, я покажу Тебе, я покажу всем, я докажу себе, что я могу не грешить. У нас так и будет. Мы будем бояться, а вдруг что-то не получится. А в смирении принять праведность Христа. Мы скажем, ну, если об этом проповедовать, то тогда все опустят руки, и никто ничего не будет делать. Апостола Павла в этом тоже обвиняли. Нам почему-то вот так оно кажется, что тогда освящение, оно как бы встанет, не будет занимать то должное место. А оно как раз наоборот. Когда мы свою собственную праведность усиливаемся поставить пред Богом, тогда и освящение наше, оно не то, которое должно быть. Но когда мы принимаем праведность Христа, потом следующее, как апостол Павел говорит, оставаться ли нам в грехе? Никак, он говорит. То есть человек, который принял праведность Христа, как вот эта женщина, она приняла праведность Христа, своей праведности там не было, она это понимала. Иди и впредь не греши. Да, вот здесь уже освящение. Это не значит, что теперь она сама должна все это делать, нет. Но я понимаю так, как это понимать, иди и впредь не греши. То есть иди переоденься, одежда блудницы у нее была. Иди и больше с теми людьми не общайся, с которыми ты грешила. Иди, не ходи в те места, где ты грешила. Найди себе другое занятие, чтобы добывать хлеб. Вот процесс освящения. Но он запускается тогда, когда человек принимает оправдание. Тогда освящение, оно запускается, потому что Христос – освящение наше, не наши усилия. Мы с ними далеко не уйдем. И мира, и покоя они нам не дадут. Христос – наше освящение. У Каргеля такая книга есть под названием, ну и первое послание к Коринфянам, 1 глава, 30 стих. Он соделался нашим освящением. То есть Христос в этом процессе, он тоже ведет нас дальше. Где-то и помощь церкви здесь тоже. То есть дальше, тогда еще не было церкви, когда эта женщина получила оправдание, и Господь ей говорит, иди, впредь не греши. Но в нашем понимании так, то есть иди на собрание. Петр говорит, покайтесь, и он не говорит, иди теперь каждый сам освящайся, а он говорит, покайтесь и докрестится каждый из вас. И в тот день присоединилось душ около 3000, и они ежедневно пребывали в храме, ну и так дальше. То есть освящение, оно сразу налицо. Если я понимаю, что во мне нету праведности, мне нечем угодить Богу, нечем удивить Бога, тогда и путь освящения, человек встает на него, Господи, Ты меня оправдал, как я могу теперь жить в грехе? Вот это величайший стимул к освящению. Ну, я уже говорил о церкви, церковь тоже нам помогает. Бывает, мы где-то сбиваемся, поэтому церковная дисциплина – это тоже уместно. Бывает, мы сбились. Иногда говорят, меня совесть не судит. Ну, может такое быть. Мы люди, мы где-то спотыкаемся, мы падаем. Но для этого есть совесть других. И если тебе другие подсказывают или мне, ну, надо остановиться, надо прислушаться. И вот служение очищения в церкви, которое в нашем братстве практикуется, это тоже как бы участие, во-первых, наше участие, посвящается время для того, чтобы испытать себя, привести вопросы в порядок. А с другой стороны, и совесть других. Это, во-первых, и в семье. Хорошо, когда совесть жены мужа где-то останавливает, или совесть мужа останавливает жену. Иногда даже совесть детей останавливает родителей. Это тоже Бог усмотрел, тоже в нашей жизни. То есть к нашему освящению это тоже способствует. Это тоже способствует. Грех – это мимо Бога. Мы иногда, ну, как-то больше понимаем, что грех – это какие-то конкретные поступки. И у нас возникают вопросы разные. А вот это грех, а вот это не грех, а где написано или еще как-то. Грех – это все, что мимо Бога. В греческом это слово даже обозначает грех мимо цели. Они кидали из пращи камень в волос и не грешили, так там дословно в еврейском, и не грешили. То есть не промахивались, не промахивались. В одном обвинении братья поручили одному брату подготовить вопросы для крещаемых, ну, для бесед с крещаемыми. И один из вопросов всех заинтересовал. Сосредоточена ли твоя жизнь на Боге? Я думаю, мы мало об этом говорим. Нас больше волнует, а вот это грех или не грех? А вот там это не грех, а у нас почему-то это грех. В нашей церкви это грех, а в другой не грех. И вот вокруг этого бывает, мы вращаемся, а движение это не дает. Грех – это то, что мимо Бога. То, что к Богу не ведет, это грех. Свернул водитель в кувет – это авария. Стоял там знак, не стоял. Камера там была или не была, какая разница, если ты оказался в кувете? То есть вот здесь так же, здесь точно так же. Грех – это все, что мимо Бога. То есть все, что направлено на себя или на других людей, это грех. Все, что не по вере – грех. Все, что не по вере – грех. То есть все, что не направлено в небо, не направлено к Богу, это мимо цели, это в пустоту, это грех. Это уже не путь освящения. Сосредоточенность наша на Боге. И тогда, когда человек встает на этот путь освящения, идет этим путем, вот здесь еще один, как бы одна сторона нашего спасения, я чуть-чуть хочу упомянуть, это уверенность спасения. Это уверенность спасения. Тогда, когда человек увидел себя грешником, получил оправдание от Христа, встал на путь освящения с Богом, с Церковью, вот тогда наша уверенность в спасении, она растет, и она утверждается. Апостол Павел пишет к евреям: для совершенной уверенности сохраняйте такую же ревность до конца. Или апостол Павел в 8 главе Римлянам, заканчивая тему об освящении, он переходит к уверенности. Никто и ничто не может нас отлучить от любви Божией. Это когда? Когда ты увидел себя грешником, когда ты принял оправдание Христово, когда ты встал на путь освящения, вот тогда уже речь идет об уверенности в спасении. И поэтому, ну, этот вопрос тоже непростой, уверенности в спасении. Здесь поэтому вот эти все три аспекта, они должны в нашей жизни, ну, иметь место, должны присутствовать. Если нет осуждения греха, наша уверенность в спасении тоже будет таять. Если мы не будем говорить об оправдании, тоже наша уверенность будет падать. Наша уверенность, она держится как бы на этих трех таких составляющих. Я чуть-чуть еще хотел в историческом плане на это посмотреть, чтобы нам понимать, где мы находимся, какие сегодня проблемы. Первый век. Осуждение греха, мы уже говорили, оно было достойное. Люди видели себя грешниками, многие. Хотя был такой класс фарисеев, которые себя грешниками не видели. Но мытари, блудницы видели себя грешниками. Вход в церковь, как мы уже говорили, он был. и об осуждении, и о грехе церковь проповедовала. Церковь проповедовала о грехе. Оправдание. Апостол Павел очень много этому посвятил, и послание Галатам, и послание к Римлянам мы уже говорили. Да и большинство посланий в последних главах он везде пишет о практическом благочестии, об освящении. Вот так оно было в те времена первой церкви. Послание Иакова, оно полностью посвящено нашей практической жизни, нашему освящению. В средние века, я очень коротко так, немножко исторический, осуждение греха было, люди судили себя. Вообще проблема греха, проблема вины, она существует во все века. Почему индульгенции пользовались таким спросом? Почему это такая выгодная торговля была? Я думаю, сегодня бы этот монах Тетцель ничего бы не заработал. Никто бы ему не платил за прощение грехов. Сегодня это слово «грех», оно немножко в словаре его так и объясняет, устаревшее религиозное слово. А в то время люди понимали, Лютер понимал, что он в грехах. И как освободиться, как осветиться? Оправдание, реформация – она эту истину выдвинула высоко. Праведный верою жив будет. Праведный верою жив будет. Осуждение греха и реформация. А освящение, в основном русле реформации, этот вопрос был как будто бы опущен. Как будто он был, не было ему достаточно внимания. И к концу жизни Лютера он должен был к своему прискорбию увидеть, что его последователи морально опустились ниже, чем католики. И для него это был такой вопрос, как так? Вроде бы оправдание, а люди живут хуже, чем жили тогда, когда жили под католической церковью. То есть оправдание было высоко, а в освящении почему-то было опущено. Радикальная реформация, такое явление есть, анабаптисты, они вопрос освящения подняли высоко. То есть там оно обстояло по-другому. Сегодня, как я уже говорил, грех сегодня в мире – это устаревшее понятие. И всерьез люди, хотя чувство вины люди понимают, что оно есть. Почему вино, наркотики, почему они так сильно имеют распространение в мире? Они дают какое-то мимолетное успокоение чувства вины, какую-то совести. Психологи, ихняя главная работа, главная задача – с чувством вины надо что-то делать. Это то, что сегодня. Оправдание. Об этом где-то в каких-то деноминациях много говорят, в каких-то мало. Я думаю, у нас мы говорим мало об этом. У нас мы об этом говорим мало. Что мы оправданы кровью, жертвой Христа, мы оправданы Его воскресением. Я не знаю, как сейчас если вот так где-то на молодежном задать вопрос, кто готов, если Христос сейчас придет? И мы начинаем, кто-то поднимет руку, кто-то боится, и большой процент не поднимет. Почему? Я думаю, вот здесь как раз наше упущение где-то, что мы об оправдании говорим мало. Мы смотрим на себя, смотрим на результат освящения сегодня, и нам кажется, мы не готовы. Даже написали такую песню: «О мой Господь, я бы не хотел, чтобы ты пришел уже сейчас». А апостол Иоанн, заканчивая книгу Откровения, пишет: «Ей гряди», Христос говорит, «все гряду скоро». Он как отвечает? «Ей гряди, Господи Иисус». Я думаю, вот здесь вопрос как раз оправдания. Чтобы нам этот вопрос тоже не упускать. Вопрос оправдания. И освящение. Освящение в 21-м, в 20-м веке – это вообще стало явлением редким. Принял Христа, покаялся – хорошо. А вопрос освящения – это явление редкое. В нашем братстве оно, слава Богу, вот так поставлено. Наше братство на этом и родилось, что нужно очиститься, нужно убрать, нужно исправить свою жизнь, чтобы пойти путем Божиим. Поэтому я хотел бы так на этом и закончить, чтобы нам в наших церквах на будущее, чтобы наши проповеди, они вот эти все три аспекта включали. о грехе, чтобы люди понимали, что есть грех. Как-то дальний родственник к нам приехал, я не буду говорить, из какой страны, нехорошо. Ну и беседовали, и тесть мой спрашивает, а что у вас там вообще грехом является в вашей стране? И он не знал, что сказать. То есть церковь дошла до того, что греха вообще нету. Есть другие вопросы, а греха нету. Об этом нам нужно проповедовать. Иоанн Креститель говорил, тебе не должно иметь ее. То есть церковь должна о грехе говорить прямо. Но не только о грехе, да? Церковь должна говорить о оправдании, что Христос – оправдание наше. В нем мы имеем праведность, Он – наша праведность. Он дал нам одежду, и мы Его невеста. И кто посмеет, как апостол Павел пишет, Бог оправдывает, кто посмеет осуждать. Я уже об этом говорил. Кто посмеет на невесту Христа что-то сказать? Никто не посмеет сказать. Почему? Потому что он великий жених. И никто не посмеет сказать, что невесту-то ты плохенькую нашел там. Такого не будет. Он наше оправдание. Ну и освящение. Это наша ежедневная жизнь, которая будет длиться, пока мы здесь на земле. Потому что присутствие греха, оно есть. Оно вокруг нас. И мы никуда от него не уйдем. Да, мы можем сознательно идти туда, где люди грешат. Этого делать не нужно, это неправильно. Но полностью все равно мы от присутствия греха не уйдем. Поэтому пусть нас Господь в этом благословит, чтобы нам этим путем идти. А там, где согрешили, чтобы каяться, исповедаться, приводить в порядок. В этом тоже иногда обвиняет наше братство. Вот исповедание. Я как-то ехал в электричке, женщина старше меня намного, ну, поговорили о Боге, о том, и она говорит, знаешь что, я тебе исповедуюсь. Мы сейчас разойдемся, электричка доедет до конца, в смысле, ты мои грехи унесешь, и мы больше никогда не встретимся. И мне это было интересно. Думаю, человек видит нужду разгрузиться. Видит эту нужду. А у нас в наших церквах эти вопросы, ну, они поставлены. Нам не надо искать где-то кого-то разгрузиться. Это и ежедневная жизнь наша, постоянное наше очищение, наше освящение, проверка того, как мы ходим пред нашим Господом. Пусть нас Господь в этом благословит, чтобы нам этого держаться, чтобы наше спасение было твердо, чтобы наша уверенность была такая, как у апостола Павла. Я знаю, в кого я уверовал. Аминь.